И вот этот человек, Олег Горбачук, бывший вице-премьер по европейской интеграции, бывший и настоящий гражданин и руководитель ныне организации «Центр ЮА», сейчас в студии Громадського радіо на програмі «Київ-Донбас», яку ведуть Андрій Куликов і Ірина Сідова. Два роки назад, наверное, многое предвидел, но предвидел ли то, что случится в тех городах, откуда прилетел или приехал в Киев, да, был в Донецке и Луганске перед тем, как оказаться на Майдане?
И в Севастополе, и в Симферополе.
Да, вот кстати.
Я в день Майдана, ровно два года назад, прилетел после выступления в Севастополе и в Симферополе, где мы говорили о европейских перспективах. Я могу просто вспомнить добрые предупреждения наших российских партнеров в лице Затулина после помаранчевой революции, после оранжевой революции, когда они говорили, что, ребята, если вы хотите идти в НАТО, то поймите, мы костьми ляжем, вас не пустим. Но если вы захотите идти в Европейский Союз, то вы туда пойдете там с галичанами, потому что весь юг, Донецк, Крым, это будет все наше. И я тогда так, я хорошо запомнил эту беседу, и теперь понимаю, что на самом деле они предусматривали подобную ситуацию, и они к ней готовились.
Я, например, вообще считаю, что в большой мере события на Майдане были спровоцированы. Не причина их была, но провокация была в том числе и со стороны России. Это экономическая война, развязанная против
Украины
летом того года, да, именно для того, чтобы расшатать правительство Януковича в первую очередь, свергнуть его и иметь оправдание для прямого вмешательства в дела Украины.
Я где-то приблизительно так мыслю, то есть я уверен, что к событиям этого дня Россия готовилась много лет. То есть где-то вот после оранжевой революции, когда они пришли в себя от шока, и Путин мне, кстати, об этом говорил, вот у них тогда появились, и они начали уделять внимание гражданскому обществу, начали делать свои такие квази-движения, всякие там молодежь Евразии появилась, наши, ряд гражданских проектов, они включили религиозные контакты, то есть они по-своему сделали уроки и по-своему готовились вот к событиям, которые...
А кем был Олег Горбачук во время такого доверительного разговора с Владимиром Путиным?
Я был другом Димы Медведева. Mm-hmm. Мы оба были главы администрации. И Дима Медведев, я упорно отказывался встречаться с Путиным. Говорю, это же президент, мне неудобно за моих земляков, которые с ним фотографируются как с памятником. Мы же, мол, главы администрации, мы же реально рулим. Дима от этих шуток бледнел, но он меня таки заставил встретиться с Путиным, не согласовав этот вопрос со мной.
Олег Горбачук, руководитель центра UA, и сейчас у нас идет разговор о том, что было два года назад, но перейдем к сегодняшнему дню.
Да.
Насколько удовлетворен Олег Горбачук как гражданин, как в прошлом заметный государственный и правительственный деятель, как ныне гражданский активист тем, что случилось с Украиной, тем, чего Украина достигла за два года после начала революции достоинства?
Я могу сказать, что, если уже продолжать эту логику, что я как гражданин Олег Горбачук, учитывая опыт там Печерских холмов, стал намного лучше понимать и даже, я бы сказал, достиг какого-то глубокого понимания, почему у нас происходит то, что происходит. Поводом был подготовка моя там, мой дебют в качестве преподавателя для магистров публичной политики вот в школе Павла Шеремета. Кстати, у нас сегодня полдня было занятие, где мне нужно было проанализировать весь опыт и проанализировать, почему у европейцев, у наших соседей реформы пошли, а у нас вот так они пробуксовывают. И многое мне стало понятно, и поэтому сейчас я уже точно знаю, что нужно делать, чтобы изменения были необратимыми. Я точно знаю, где вот хребет, который нужно сломать, чтобы система коррупционная, она перестала сдерживать нас.
Где же этот хребет?
Он на самом деле кроется в простом анализе. Мы проанализировали, как функционируют успешные страны, не только Европейского Союза, а вообще в мире, там, где есть реальные успехи экономические. в чем особенность строения этих стран. Каждая страна там счастлива по-своему. Но мы увидели одну вещь. Украина резко отличается в одном. Только в Украине сохранились вот эти остатки, вот тот основной хребет тоталитарной власти, которая не позволяет никому себя контролировать. Иными словами, у нас те, кто должны защищать наши интересы, наши ресурсы, подчиняются, назначаются, увольняются теми, кого они должны контролировать. Вот зависимость наших всех структур, которые борются с коррупцией, от тех, где коррупция процветает, и есть вот этим отличием, и нам нужно добиваться изменения и делать независимыми вот те структуры, которые борются с коррупцией, иначе они не способны, независимо от фамилий, там, конкурсов и прочего. Вот это нужно изменить, и у нас тогда будет прорыв.
Олег Рыбачук, глава Центра UA в программе «Кинг Донбасс» на Громадском радио.
И возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Напомню, нас можно слушать сейчас в Киеве на 474 МГц, в Красноармейске 99,6, в Краматорске 103,2, в Волновахе 103,8, ну и, конечно, по всей Украине и даже за границей. Онлайн-трансляция на сайте громадскийрадио.орг, на котором, кстати, на этом сайте уже часа через два будет полностью выставлен звук беседы с Олегом Рыбачуком и наиболее интересные места. Впрочем, ну, наиболее интересные места мы-то можем и ошибиться, поэтому послушайте, сами выберите, что вас больше всего заинтересует в этом разговоре. Программу ведут Андрей Куликов и Ирина Седова.
Вопрос. Вы говорили, что коррупция основная проблема. А какие еще проблемы есть, которые мешают нам евроинтегрироваться так, как должно быть?
Ну, коррупция – это действительно номер один. А вторая, мы определили на самом деле два столба.
Вот, на мы которых... – это кто?
Это там Центр UA мы провели, и наши партнеры, скажем. Мы провели много дней, очень серьезных брейнстормах. Реально вышли из зоны комфорта, полностью перестроились. Но вот второе, что держит вот нашу систему, это неравные условия политической конкуренции. Простыми словами, избирательные правила у нас такие, которые не позволяют реально готовым к новой политике, новым по качеству политикам прийти к власти. Для этого нужно изменить избирательный закон. Для этого нужно принять закон, он уже принят, подписать закон о финансировании партий. Для этого нужно что-то делать с ограничениями политпропаганды, я бы сказал, это промывание мозгов. Иными словами, возможно понизить избирательный барьер. Иным словом, нужно создать эти социальные лифты, потому что через два года, очень, кстати, символично, через два года, где-то в октябре 2017, ровно через 100 лет после октября 1917 года, у Украины есть шанс реально перезагрузиться. Как-то так вот шутит иногда история.
Вы говорите, нужно изменить избирательный закон. А как именно?
Не только закон. Избирательный закон, это открытые списки, об этом много речи шло. На самом деле, что нужно? Нужно, чтобы было одинаковые условия для конкуренции. То есть, на самом деле, если ты создаешь одинаковые условия для политической конкуренции, например, представьте себе, что мы с вами решили там пойти в политику. Первый наш вопрос – большие деньги, потом барьер, потом доступ там, к телевизору или к электронным засобам массовой информации, которые контролируются определенными силами. Пока правила игры такие, которые не позволяют молодым политикам идти в политику на равных условиях. Поэтому, кстати, после Евромайдана основная, одна из проблем, то, что не удалось мне убедить, и, возможно, тогда не было условий, что очень много активистов, которые попали в политику, они попали в разные политические конторы. Их просто разобрали вот по разным конторам, и мы их как-то не видим и не слышим. А это сознательно. Система сама себя защищает. Но кому хочется отдавать такое членство в таком удобном и комфортном для существования клубе, как высшая политическая элита?
Олег Рыбачук, вы были главой администрации президента Ющенко, ну, не так долго, однако были. И я вот точно не помню, при вас или при других главах администрации особенно распространились надписи, которые имели отношение прежде всего не к вам, а к президенту Ющенко. «Данилыч, вернись, Кучма был прав» и всякое такое. Как вы считаете, насколько вероятно то, что у нас сейчас появится с такой же интенсивностью, скажем, Федорович Верніс или Янукович был прав?
Нет. Ну, знаете, Ющенко там, он, его там во многом можно обвинять, но точно он не залил страну кровью. То есть он многое не сделал, но при нем свобода в определенном, вседозволенность или там многодозволенность больше процветала. Силовики не использовались так нагло, милиция не разгоняла мирные демонстрации. Тут Голубой Майдан, тут замусоривал Киев месяцами. То есть ему, говорю, многое можно менять вину.
А Голубой Майдан, что вы имеете?
Это партия регионов под голубыми флагами здесь. Угу.
Бело-голубой.
Бело-голубой, да, частично бело-голубой Майдан. Да, это уже в свете последних дискуссий. Но то, что сделал Янукович, это ужасно. Во-первых, поскольку у меня и жена из Донецкой области, из Донецка, и там родилась, и родственники остались, некоторые уехали, некоторые остались, то я точно знаю, что Янукович — это человек, которого проклинают в том числе и донечане. И юг, и восток, и центр Украины такого не простят Януковича. Он никогда не будет желаемым гостем в Украине. Даже его однопартийцы от него отхаращиваются. Это тоже такое лукавство. На него все повесили.
Но да, меня это иногда поражает.
Да, ну, так удобно очень. Выступают всякие Колесниковы, Бойки, там, Левочкины. Такое впечатление, что был один Янукович, а партии регионов не было как таковой. Но, тем не менее, этот человек попал, вот, единственный, наверное, из всех украинских президентов, попал там в политический ад. Он никогда не отмоется.
Какие шансы, вот, по вашему мнению, у новых партий попасть в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, в парламент, и что-то изменить? Потому что сейчас есть некоторые активисты, которые, как вы говорите, пробрались и их разобрали по разным партиям. А как мы можем это реформировать, пока не реформируется законодательство? Это вообще возможно?
Ну, во-первых, я точно знаю, что энергию, нашу с вами энергию, если ее фокусировать вот как лазер, вот ключевую точку, почему я говорил, там, например, о сламе. Ну, тут, знаете, люди, которые учили сопромат, знают, что можно в стенку стучать там тысячи раз, ничего не будет, а можно в точную, вот в одну точку ударить несколько раз точно, и рухнет вся стена. Вот в эту точку нам нужно бить, нам нужно требовать того, чтобы были коренные изменения. Для этого нам нужно просто... Власть мы уже приучили. Если мы точно знаем, чего мы хотим, мы можем сделать проекты законопроектов, мы можем провести, и мы проведем там кампанию и объясним украинцам, почему им это важно, особенно после закона о децентрализации, там, объяснить, что на самом деле означает их новые возможности. Люди это поймут, вот как случилось с движением «Честно» и с поддержкой критерий. И тогда власть просто неизбежно реагирует. Она не способна сейчас сопротивляться по-настоящему сильной кампании общественного мнения.
Олег Рыбачук, у вас большой международный опыт. Ага, но мне показывают, что есть у нас телефонный звонок, так что к международному опыту Олега Рыбачука вернемся несколько позже, потому что у нас очень интересные гости на телефонной связи из горячей точки.
Это Ленур Ислямов, который сейчас находится на границе с Крымом, и там, я так понимаю, что...
И там так сейчас сорвалась связь, но мы продолжим разговор с Олегом Рыбачуком и будем все-таки надеяться, что удастся поговорить с Ленуром Ислямовым. Он в том месте, где, по некоторым сообщениям, происходят стычки между организаторами так называемой гражданской блокады Крыма и украинскими правоохранителями. Олег, у вас...
Чангар там, да?
Да.
У вас большой международный опыт и переговоров, и знаний о международных способах и методах урегулирования конфликтов. Конфликт в Украине, вызванный в том числе... я-то на самом деле считаю, что прежде всего российским вмешательством, но элементы внутреннего конфликта тут никуда не денешься, они есть. Как можно искать... Как можно найти, какой может быть самый действенный способ вовлечь ту сторону на территории, не подконтрольной украинскому правительству, в диалог и оторвать тамошнюю элиту или квазиэлиту от Москвы?
Только показав, что в Украине, в украинской Украине, живется намного легче, бизнес вести намного легче, суды справедливые, правоохранители защищают тебя. То есть реально сделал лучшей украинскую Украину, потому что коммуникации там большие. Никакая пропаганда, там Минстеть, это все не сработает. Лучше всего сделать просто украинскую Украину намного привлекательнее, чем ту временно оккупированную.
А если предложить такую сделку по разделу власти тем людям, которые сейчас возглавляют так называемую ДНР или ЛНР, или если эти люди совершенно неприемлемы, по многим соображениям предложить какому-то второму эшелону, резерву их?
Понимаете, тут у нас несколько противоречий. Внутреннее противоречие, что те, которые сейчас у власти, и которые сейчас там создали там многотысячную армию, они с ужасом переживают любое затишье, потому что как только возникает затишье, у людей возникают вопросы по жизни, работа, экономика, то есть возникают вопросы. Поэтому постоянно нужно обеспечивать конфликтами. То есть реально эта власть, она напоминает, видели, видно, по городам пивным ездят такие вот во Львове. Я видел такое, как много людей сидит, пьют пиво, но крутят колеса. Пока ты крутишь колеса, там человек 20, оно едет. Вот такой, как стол такой.
Я думал, пока крутишь колеса, тебе пиво наливают.
Возможно, и пиво наливает. Но в данном случае получается, что эта система заинтересована в том, чтобы постоянно крутились боевые колеса, и конфликт продолжался, не останавливался.
И сейчас с нами снова на связи Ленур Шлямов, организатор громадской блокады Крыма, с пункта пропуска Чаплинка. Я так понимаю, вы там находитесь сейчас, да?
Да, мы здесь находимся, мы стоим возле подорванных столбов, вот стоим здесь, и у нас здесь стычки с Беркутом, с Соленым Кристо, который сюда привел пиво, Илья. Вот сейчас мы с ними здесь друг от друга стоим в 5 метров. Там здесь около 40 человек, украинцы, те, которые пришли нас защищать. Сейчас нам со всех уже подтягиваются со всех постов, ребята, да. Со всех постов мы занимаем сердце, сюда вот, потому что то, что сейчас происходит здесь, это тот же самый случай, то же самое, то, что было на Майдане. Милиция штурмует гражданские позиции, дорогу. У нас уже есть пострадавшие, у нас от ударов прикладывали, у нас пострадали две девушки, сейчас мы оказываем помощь.
А сколько представителей милиции?
Здесь человек 100 здесь, это два батальона, это Херсон и Беркут. Это тот, который бывший Беркут.
А что они от вас требуют?
Они хотят начать ремонтировать опоры, которые идут в Крым. Они хотят останавливать свет в Крыму.
А вы не хотите, чтобы это было, потому что вы считаете, что должна быть энергетическая блокада, я правильно понимаю?
Мы хотим энергетической блокады Крыма.
Насколько близко от административной границы происходит столкновение?
Алло, не слышу вас.
Насколько близко от административной границы и от российских пластов?
Здесь мы стоим, может быть, километров, наверное, 20.
Да. Понятно, спасибо. Ленур Ислямов, организатор гражданской блокады Крыма, был только что на телефонной связи со студией Громадского радио. Напомню, программа «Киев-Донбасс» ведут Ирина Седова, Андрей Куликов, наш гость Олег Рыбачук. Ваш комментарий.
Власть, если она не сделала выводов по отношению цены за неправильно просчитанное использование силовиков, очень сильно рискует. Последний, кто сейчас должен быть заинтересованным в нагнетании противостояния гражданское общество и силовики, это власть. Она неизбежно в этом проиграет, она не утвердится. Симпатии от всех наших слушателей будут на стороне не Беркута и не этих законов.
Неужели никто не наденет футболку с надписью «Беркут»?
Я думаю, что никто уже не наденет футболку с надписью «Беркутом». Но если серьезно говорить, это абсолютно безответственные, безумные и непросчитанные шаги власти. Я не знал, кто давал команды, давал ли команды, потому что у нас просматривается откровенная неспособность административное управление в государстве. Вот, для меня это очевидно, как для человека, который был там на вершинах. Сейчас эта система, она вообще не функционирует. Непонятно, кто принимает решение, а самое главное, никакой ответственности нету. Название милиции изменилось на полиции, но, например, на Волыни там Брустыновый король стал уже генералом новой полиции. Общество это открыто не воспринимает. И сейчас попытка использовать силовиков в такой атмосфере – это безумие.
Но послушайте, взорванные опоры электропередач, нанесен реальный материальный ущерб, нанесен экономический ущерб. Восстанавливать надо, даже если эта электроэнергия, ну да, не идет в Крым, она все равно должна дойти до тех украинских населенных пунктов, которые под контролем киевской власти. Ну, а как же без милиции или полиции?
Сначала нужно научиться делать то, что делают все западные политики. Они проводят...
И некоторые восточные.
Они научились, и они не информируют население о принятых решениях, а они перед тем, как принимать решения, проводят двусторонние консультации. И в зависимости от реакции общества некоторые решения отменяют, понимая, что это будет чревато.
Олег Рубачук, глава центру ЄІ в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо.
И все-таки у меня не исчерпались вопросы относительно гражданской блокады Крыма и того, что там происходит. Вчера я разговаривал с другом, он крымский татарин, он сейчас здесь, он хочет перевести сюда свою маму. И он говорит, ну а что же это делается, да, ведь там моя мама, там ну, сотни тысяч украинских граждан, которые страдают или пострадают в результате этой блокады.
И, возможно, которые были готовы страдать, если бы они понимали, во имя чего и чего они достигнут этим страданием. Потому что я был в начале появления зеленых человечков, и на самом деле я считаю, что Украина, Киев глубоко виноват перед крымским татарским народом, не признав, во-первых, факт геноцида, сталинский, почему только сейчас, через 24 года. Во-вторых, я помню, когда там патриоты наши мне говорили, Олег Борисович, а вы знаете, у них там же записано чуть ли не национальное, вот они чуть ли не сепаратисты. На самом деле это действительно коренное население, и у нас не было политики никогда по отношению к ее. То есть мы им глубоко, мы перед ними глубоко виноваты. Мы их реально бросили один на один с тоталитарной системой и ничего им не предложили, и ничего не предлагаем до сих пор. Опять западные и некоторые восточные государства давно научились вырабатывать политику. Никакого другого способа, чем предложить что-то, как способ решения, провести дискуссии, не драться там за количество законопроектов, а провести нормальную дискуссию, причем публичную, с заинтересованными сторонами, попытаться выработать эту политику и потом ее отстаивать. А так, ни ваш друг не понимает, мы с вами вроде бы там чуть-чуть разбираемся, но мы не можем ответить, а что хочет сказать Киев, какая политика Киева, как Киев собирается восстанавливать, защищать, влиять не только в Крыму, в том числе этот вопрос справедлив по отношению и к Донецкой, Луганской оккупированной.
Вы предвосхитили мой вопрос на самом деле, да? Вы говорите, мы бросили Крым, мы бросили значительную часть людей на Донбассе.
Кого, и не говорим.
Кого мы бросим в следующий раз?
Вы знаете, вот мы говорим «мы», потому что мы должны тоже чувствовать ответственность. Мы же все-таки активные граждане. И даже представители такого крутого и влиятельного гражданского общества. Мы несем ответственность за то, что мы привели именно такую власть. Что в результате окончания Евромайдана мы место власти освободили и не предложили избирателю ничего нового, не предложили избирателю новую политическую силу. Это должны были бы сделать мы, активисты, сознательные граждане. Мы этого не сделали. Значит, мы ответственны за эту власть. И получается, что мы сейчас, нам проще сейчас говорить, какая она там недолуга, недалеко видная. Значит, от нее нужно требовать, ее нужно учить. Ее нужно заставлять действовать так, как действуют успешные европейские политики. Повторяю, в Европе соревнуются политиками в видении, не потому что любят больше народ, они так выживают. Если ты хочешь политически выжить, то твое видение твой способ видения будущего должен быть более привлекательным для избирателей. У нас же пока этого вообще нету. И я, например, мы для себя приняли там в центре UA, мы приняли решение провести вот такую, как вроде бы мы были властью, провести активную advocacy, публичную кампанию, например, по тому, чтобы сделать контролирующие органы независимыми и потому, чтобы сделать равные условия политической конкуренции. Мы хотим провести сначала, сделать белую книгу, объездить всю страну, то есть предложить свое видение, как мы, что мы хотим изменить. Потом где-то к маю получить обратную связь, сформировать законопроект, изменения в Кабмине, посчитать бюджет, продумать все, что нужно, и пойти потом уже с этим давлением на питерские пагорбы, добиваясь принятия уже проверенного на десятках украинских городов, на миллионах украинских граждан проверенные видения изменений.
Олег Рабачук, вы говорите объездить всю страну. Вы имеете в виду в том числе и районы за линией размежевания, и Крым? И вопрос следующий. В связи с этим, остались ли у вас друзья? Именно вот друзья, не коллеги. Вы знаете многих из тех, кто был при власти в тех областях. Наверняка часть из них осталась там. Остались ли у вас друзья за линией размежевания?
Ну, у меня там остались часть родственников жены. Один брат жены здесь, второй остался там. Много моих друзей на самом деле оказались здесь. И из Крыма, и из Донецка. Но мы, как, в том числе как Центр UA, я еще в прошлом году несколько мест я посвятил тому, чтобы объездить вот эти небольшие украинские города, отвечая на ваш вопрос, как мы будем там влиять, как Славянск, Доброполье, Красноармейск, 10 городов. Мы создали такую инициативу «Сильные громады Донеччины».
Не слышал.
Да, и сейчас вот мы провели тот форум, и мы сейчас, после уже местных выборов, мы поняли, что процентов 20-30 новоизбранных депутатов местной власти готовы и хотели бы создавать там европейские правила игры на уровне своих громад, потому что для этого им не нужно конституцию менять, они могут реально пересмотреть и построить другую структуру. Нам очень это приятно, это очень ответственно, и мы хотим расширять такое влияние. Поэтому, конечно же, мы не можем физически попасть.
Расширять влияние, то есть следующие будут сильные громады Луганщины?
Да.
Отлично.
У меня такой вопрос. Всегда говорят, особенно в среде правозащитников, я часто слышу, что люди, которым нечего есть и негде жить, они не могут думать о каких-то более высоких ценностях, да, о чувстве собственного достоинства, там, о каких-то других там, свободе слова и тех ценностях, которые являются основами вот наших евроинтеграционных процессов. Вот как это с Донбассом быть? Сейчас мы делаем сюжеты, когда люди остались без домов, без вещей. Вот, может быть, сначала нужно эту проблему решить.
Это очень повязанная проблема, потому что на самом деле та система, которая была в Донбассе, там же они впервые глотнули кислорода. Там же все время, там, с момента независимости Украины, там не было независимой Украины. Там был один клан, Янукович, Ахметов. Была одна партия. Были удобные коммунисты, держали коммунистов. Нет, пнули коммунистов, оставили одну партию. И теперь я просто с удивлением увидел, что насколько эти люди с удивлением открывают для себя возможности влияния. И мне, например, это там более благодарная публика с точки зрения вот понимание, желание и способности учиться влиять, чем в Киеве или там в Центральной Украине, в больших городах. Потому что они никогда не испытывали вот этой возможности влиять. Теперь о бедности. Понимаете, в каждом городе есть свои бюджеты. Просто раньше эти бюджеты вообще забирали подчистую у них. С ними никогда никто ничего не согласовывал. И теперь у них есть возможность это реально изменить. И они очень хотят учиться. Знаете, это как вот взрослые люди, которые решили пойти в школу. Там когда-то вот рабфаки эти нам в кино показывали. Вот я понимаю, эти люди очень хотят учиться демократии и влиянию. И поэтому я думаю, что если мы хотим влиять на ту сторону, повторяюсь, то нужно вот на этих приграничных, на прифронтовых областях, особенно на уровне небольших и относительно небольших громад, показать, насколько успешно они могут влиять.
А как быть с той проблемой, что эти люди, которые там живут, многие из них не верят вообще украинским СМИ, не верят украинским общественникам, потому что они все, некоторые до сих пор еще верят в ДНР и в Россию, которая придет и их спасет. И эти настроения тоже есть на Донбассе, мы тоже с этим сталкиваемся.
Да, и я об этом знаю, но я говорю о тех, которые слышат и которые готовы. И опять, когда нам задают вопрос подобный, то мой ответ приблизительно такой. Если вы в небольшом городке, у вас есть там, ну, 20-30 тысяч, если вы можете на личном примере показать, что вы эффективны, те другие поверят.
Я напоминаю, что это программа «Киев-Донбасс». С нами в студии был Олег Рыбачук, глава Центра ЕА.